Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня у нас в гостях в прямом эфире протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Поздравляю вас с особенным днем. Это есть преддверие Великого Поста. Святая Церковь начинает петь, обращаясь к книге «Триодь постная». Начинается она словами: «Не помолимся, фарисейские братья». Притча о мытаре и фарисее читается в этот день, и Церковь предлагает нам поразмышлять над этой притчей, тем самым начать готовиться к посту, чтобы ни пост, ни молитва наши не были фарисейскими.
Вот я как раз хотел начать нашу передачу с вопроса. Почему именно эту притчу Церковь избрала для начала подготовки к Великому посту? До поста еще 3 недели у нас, но уже мы начинаем к нему готовиться.
Потому что фарисейство, о котором Христос сказал: «Берегитесь закваски фарисейской», очень такой вредный духовный яд, который разрушает подлинное благочестие и его перерождает. И очень немалое число людей, никто, конечно, не считал, зараженные этим ядом, они разрушают вообще и отношения между человеком и Богом, делая их лицемерными. А в чем опасность? В том, что человек, если он, ну, настоящий фарисей, тогда он этого не чувствует. Он считает, что он угождает Богу и делает все правильно. Поэтому этот синдром чрезвычайно опасен. В том смысле, что человек, зараженный фарисейством, он настолько извращается душой и умом, что зло принимает за добро, а добро за зло. Именно что позволило фарисеям возненавидеть Христа и его даже убить. Убить того, кого ждали сотни лет.
Фарисей в этой притче молится: «Благодарю тебя, Господи, за то, что я не такой, как прочие человецы». Он не себе присваивает свою хорошесть, благодарит Бога.
И правильно делает, что не себе. И вообще фарисей делает очень много правильно. Дает десятину, жертвует на храм.
Постится.
Постится. Благодарит Бога за все его благодеяния. Но результат таков, что он начинает превозноситься над другими людьми, которые считает неизмеримо ниже себя. А Христос учит так, что даже если ты все сделал, повеленное Богом, говоря о себе, что ты раб негодный есть, то сделал только то, что требовал. Никакой в том тебе награды нет, а это сам себя наградил. И поэтому вот эта гордость проявлена в этом монологе, она его лишила всех вполне достойных наград. Потому что Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. А о чем говорит притча? Что мытарь ушел более оправданным, чем этот фарисей.
У нас есть первый звонок, батюшка. Давайте ответим. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр. Я начинаю воцерковляться и читаю священное писание от Матфея. Не все мне понятно. Подскажите, пожалуйста, есть, приводится здесь притча о талантах. И один раб, он скрыл свой талант в земле. Когда он отдает господину, получает от него ответ. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. Отец Дмитрий, подскажите, что подразумевается в этих строчках и как их правильно понимать? Спасибо за ответ.
Понимать буквально, что человек, который те дары, которые дал ему Бог, не использует с прибылью, тот лишается этих даров. Мы от Бога имеем много даров. Зрение, слух, обаяние, руки, ноги, ум. Некоторые сюда даже приписывают абсолютный музыкальный слух или способность, как в шахматах, на 8 ходов вперед считать. Или, ну, какое, красноречие, там, хорошая память. Это все дары Божии. И сама жизнь – это тоже дар Божий. Но, к сожалению, многие люди приписывают это себе, вот, или ему, человеку. Обычно родители, говоря о детях, ой, он у меня такой талантливый, он вообще такой умный, он такой способный, он, простите, но может ли ребенок быть, ну, похвален за то, что он там умеет ходить или есть ложкой. Это все очень обыкновенные вещи. И если мы, как человеки, этому можем научиться, то надо благодарить Бога. А если человек превозносит себя, то все таланты, они способны отходить от человека. Остается одна только гордость, тщеславие, похвальба и прочее.
Часто уже в пожилом возрасте человек только вспоминает о том, как он был и талантлив, и умен в юности. И если он это все не использовал во славу Божью, и нет его,
то этому цены нет. Вся его деятельность – это 15 пластмассовых копеек одной монеты до хрущевской денежной реформы. Среди военных это очень развито. Вот беседует, и он, прежде чем что-то сказал, обязательно помянет, чем он командовал, где он учился, с кем он знаком, так сказать, по курсу и так далее. И так довольны, как будто это он сам организовал эти структуры и вообще всех победил. Послушай, такая манера. Военный коллектив тесный, и поэтому все друг друга знают. И кто что стоит, все там друг друга знают. Поэтому всякая похвальба в этой среде, она неуместна, она выглядит очень так непрезентабельно.
Но каждому человеку хочется выглядеть в других глазах.
Вот. Выглядеть – это есть чистое фарисейство. Надо не выглядеть, а быть. Если человек выглядит артистом – это ничто. А подлинный артист – он не этим озабочен, а тем образом, которому доверили режиссер со сценаристом играть.
Ну, бывает, что у человека вообще нет ничего. И тогда он начинает заниматься своей внешностью. Изо всех сил,
ну,
стараясь
ее... уже, ну, как бы, свойство обезьян. Это, ну, такое подражание. Нет ни ума, ни вкуса, ни, ну, какой-то, допустим, художественной жилки. Что может человек? Только копировать. Увидел человека в дранье и сам ножницами себе джинсы разрезал, и по морозу идет. Оттуда розовые ноги выглядывают, потому что им холодно. Увидел пучок волос сиреневый на голове, и мне надо. И тогда, и тогда. Или всякие железки на физиономии висят. Чистое обезьянье, так сказать, характеристика. И когда нет вообще ничего за душой, человек следует за модой. Там специалисты разрабатывают моды, тот покупает журнал, смотрит. Сам не может различить, что модно, что не модно. А вот скопировать, подражать по обезьяне – это пожалуйста. Поэтому людей, одевающихся строго по моде, сразу видно, что это перед тобой человек бесталантный и любит обезьянничать, исполненный всяческого фарисейства.
Есть вопрос у нас, батюшка. Давайте Алло. Ответим. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшки. Добрый вечер, отец Дмитрий. Знаете, хотелось бы задать такой вопрос. Если отталкиваться от того, что Господь знает все заранее и как бы знает чувства людей, как бы и как они будут себя вести, для чего Он посылает одному человеку неразделенную любовь? Какой в этом смысл? Если человек любит какого-то другого человека и...
Я все понял. Я все понял, готов отвечать. Вот очень многие люди, которые, ну, не знакомы с Богом лично, а знают о нем понаслышке. Приписывают Богу, как, ну, как все язычники, какие-то черты. Ну, например, посылает несчастную любовь. Да, отродясь такого не было. Что Бог кому-то посылал там несчастную любовь. Да никогда ничего подобного. Или Бог насылает на человека войну или мор, да ничего подобного. Обвиняет Бога в человеческих грехах. Там американцы по всему миру уничтожают неугодные им государства, превращают в руины города. Это что, Бог что ли послал этим государствам? Нет, это... Совершенно другие злые люди, о которых мы молимся, избави, Господи, нас от злых человек, если молимся. Поэтому вот в вашей речи, я поэтому ее и прервал, потому что, ну, как бы уже ясно, очень многие начинающие люди, они во всем обвиняют Бога. Как Адам обвинил Бога в том, что он дал ему Еву, а она соблазнилась плодом от древа познания добра и зла, и еще понудило его тоже вкусить его. Во всем Бог виноват. Говорит, это же ты мне жену такую дал. А разве Господь их учил непослушанию? Наоборот, Он говорит, вы можете в раю делать все, но вот этого не делайте. Они это как раз и сделали. Поэтому Бог тут совершенно не виноват. Вы, это очень так часто бывает, даете посылку, которая не соответствует истине, а на ней строится. Вот часто я сталкиваюсь, отец Александр Нек тоже говорит, а вот в Библии написано, дальше ставится двоеточие, кавычки открываются, и идет целый кусочек бреда, которого нет ни в Библии, ни в Коране, ни там у Аристотеля. Просто человек что-то слышал такое, как говорится, звон, а не знает, где он. И даже не может истолковать, что он слышал. Но люди, которые читали и изучали Священное Писание, прекрасно знают, о чем речь. А он тут же строит какую-то свою теорию, совершенно не соответствующую тому, что там написано. И вот получается, он вроде изображает себя умного, а получается не очень. Поэтому советую вам, продолжайте ваши изыскания И в Священном Писании еще есть такие книжки разного уровня содержания под названием «Закон Божий». Обязательно прилагайте к этому, и у вас не будет таких вопросов возникать.
Вот был вопрос о неразделенной любви. Один страдает, другой на эти страдания не отвечает.
Ну, достаточно посмотреть протокол Всемирной организации здравоохранения, где черным по белому написано, что влюбленность – это есть заболевание с такими-то, такими-то симптомами. Перечислены все симптомы так называемой любви. Это совсем не любовь. Что такое любовь? Любовь – это то количество крови, которое человек может отдать и желает за другого в любой момент своей жизни. При влюбленности, при всех страданиях этого нет. Что он хочет? Он хочет обладать объектом своей любви в кавычках. Они так говорят, моя девочка. Какая твоя? Ты купил? А разве людьми можно торговать? Это уголовное преступление. Это, говорит, моя. Начинает в драке пускаться. То есть человек становится с уровня человека на уровне животного, оленя, носорога, жирафа, льва, и ведет себя как животное. Это просто грешно. Ничего она не твоя. Ты ее не зачал, не выносил, не родил, не вскормил. Че это твоя? Она мне нравится. Ну, конечно, нравится. Но она не твоя. Она самостоятельный и совершенно свободный человек. И сама вольна выбирать себе из таких претендентов будущего супруга и потом маяться до развода. Или не обращать на нее внимания. Вот, а вот страдание исключительно является просто страстью. Ну, как страсть бывает к деньгам или в игре какой-то электронной, что человек не может оторваться. Здесь такое же самое. Попробуй. Вася, иди спать. Ну, мам, я еще немножко поиграю. Так же здесь. Вот и вся любовь. Поэтому, говорят, эти люди, именно эти, от любви до ненависти один шаг. Если что не по его, он готов уже убить, облить лицо кислотой, там, отомстить. Это вообще любовь. Это жертва собою ради любимого, ради его счастья. Вот совсем противоположные чувства.
Можно ли любить за что-то? За ум, красоту, за деньги, за какие-то таланты?
Можно имитировать. Если человек ожидает от любви какой-то прибыли, он изображает любовь, чтобы эта прибыль была стабильней и больше.
Ну вот у знаменитостей
это как
есть
реклама.
Поклонники, которые прям вот так любят его или творчество, или, и прям готовы следовать
ну,
за ним.
Это страсть, вот они и следуют. Ну как вот кошка следует за человеком, который руку облил валерьянкой. Готов ему руки лизать. А если капнешь на ноги, будет ноги лизать. Ну, ему, коту, наплевать на этого человека. Он запах валерьянки его дурманит. Так же и этот с моей девушкой. Его, ему сердце, ум затмевает, даже глаза порой. Именно страсть. К тому, как эта девушка выглядит, как она смотрится, насколько она хороша собой. Или еще совершенно бывают странные такие очень привязанности к какому-то кусочку вожделенного объекта. Может, даже блузочка, так сказать, так понравится, что когда она ее надевает, все, человек уже, вспоминая первую встречу, сходит с ума. Реально сходит с ума. Почему? Он безумен. Так что и говорят, голову теряет, масса вещей теряет.
Такие состояния любят превозносить как нечто такое очень романтично,
потому
красивое.
Потому что они очень такие сильные состояния. Нечто похожее, человек, маленький или большой, он смотрит всякие ужастики. То, что это схватывает в кулак его нервную систему. И он испытывает нечто подобное, как от реализации каких-то других страстей. Также действует на нее фанатическая преданность своей команде. Когда он видит цвета своей команде, он начинает орать: «Спартак, чемпион!» Во-первых, он никакой не чемпион когда-то был. Ну, уже такое проявление. Это такая форма безумия.
У нас есть вопрос, батюшка. Алло. Давайте ответим. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос по... Алло.
Я не знаю, какой вопрос. Ждем.
У меня вопрос по откровениям от Иоанна Богослова. 13 глава. Там сказано, ну, как бы это об отметке дьявола. Вот сейчас вводятся всякие электронные паспорта, всякие там карточки.
Понятно, как, понятно. В чем ваш вопрос?
Как спастись от этой отметки дьявола?
Да очень просто. Живите без паспорта. У меня вот одна из прихожанки, ее дочка, а у них паспорт еще советский. Я не знаю, чем он полюбился, но новые так и не берут, живут так. Воробьи не имеют паспортов, летают. Поэтому без паспорта жить – это большое неудобство. Во-первых, никогда не докажешь, что это, если на улице спросишь, что ты здесь живешь, и прочее, никакую справку из ЖЭКа не получишь, и так далее, и так далее. Медицинский полис не заведешь. В общем, очень много всяких дополнительных сложностей. Но если боишься электронного паспорта, так не бери. Вводят и введут. И каждый человек будет прозрачен для государства. И вся информация будет стекаться к одному человеку. И это будет глава государства. А потом, когда государство на земле будет одно, и этот человек будет один на всех. И будет этот человек антихрист. И будет гонение на христиан. Как и в первые века христианства, так вот в эти последние. И руководит этот процесс уничтожения христиан. Будет этот человек в течение 3,5 лет. А потом будет великое и славное, и страшное второе пришествие Христа Господня на землю в славе своей с ангелами небесными. Это все будет обязательно. Может быть, и на нашей с вами жизни, а может, чуть попозже. Ну, уж детки и внуки наверняка этого всего хлебнут. И очень много таких вещей ужасных, катастрофически ужасных происходит. Но далеко не будем ходить там в какую-нибудь Австралию, а в нашей стране. Ежегодно мамы с попущением пап убивают собственных детей в абортах. Одни говорят 4 миллиона, другие 5. Минздрав вообще говорит 700 тысяч. Потому что через Минздрав проходит именно 700 тысяч человек. Как будто это мало. По 700 тысяч каждый год. А во всех остальных абортариях, которые частные, человек платит денежку, а ребеночка убивает. Я вот в голову не могу взять, но почему, когда люди очень благодаря абортам или химическим контрацептивам, всяким таблеткам, женщины остаются бесплодными. По-разному говорят. Одни говорят 20%, другие четвертая часть 25%. Но зачем убивать-то? Отдай человеку, который бесплоден. С удовольствием этого ребеночка возьму. Нет, надо обязательно убить. Ну, разве это не антихрист внушает такие мысли? Ну, мы все претерпелись, живем спокойно, праздники празднуем, поздравляем. Низко, очень низко кланяемся ветеранам и говорим спасибо, а сами делаем незнамо что. Миллионами убиваем невинных людей, как царь Ирод. Мы в нашей стране ироды настоящие и убийцы. И целая индустрия существует, якобы медицинская, как будто беременность – это заболевание. Занимаются этим врачи профессиональные. Врач должен лечить, а не убивать. А тут наоборот. Вот, и ничего, и все принюхались, и внимания не обращают. Даже к электронным паспортам, и к печатям на лбу, и к печатям на руку. Всех приучат. И как миленькие при появлении портрета только антихриста будут кричать «Уря!». А кто не «Уря!» будет кричать, тех в Сибирь, в кандалы, к диким зверям на съедение, в тюрьмы, расстрелы. Это все было и будет. Только будет еще в более страшном масштабе, чем бывало. То было в масштабе одного государства, вот, или нескольких, называется социалистический лагерь, а то будет единый лагерь на всю страну. И одни кричат «Ура!», а других, кто не кричит, начинают убивать и преследовать. Вот и все. Так что готовьтесь, мои хорошие.
Но то, что люди усматривают в этих новых технологиях печать антихриста.
Ну, простой вопрос. Много было в истории антихристов. Ну, поменьше, конечно, самого главного. Это идут репетиции. Самый любимый – это Гитлер. Гитлер на автомобиле ездил?
Ездил.
На самолете летал?
Летал.
На поезде ехал и спал, а его везли? Да. А мундир военный носил? Носил. Ну и так далее. То, какая есть технология, Гитлер все использовал. И науку развивал, и эксперименты на людях делал, особенно на близнецах. Хотели, чтобы фашистов побольше рождалось. И так далее. И были в его подчинении доктора-садисты, которые садистически делали и у детей, которые были в лагерях, тоже их туда помещали, кровь всю выкачивали, а кровь потом переливали немецким солдатам. Жили за счет убиения. Ну, и антихрист будет это делать. Новые цифровые технологии. Что ж, антихрист не скажет, нет, этим не будем заниматься. То же самое. И на этих квадрокоптерах будет летать, и его там слуги, и будет слежка тотальная за всеми, и все, и лица будут сканировать. Все у него будет, все, самые последние достижения науки и техники. И у всех так было. И Ленин американские заводы покупал.
Но вот попытка, не принимая всех этих новшеств, уклониться от этой печати?
Не удастся. Будет тотальная слежка. Нужно будет, как и в первые века христианства, исповедовать Христа. И это исповедание приведет к насильственной смерти. Или к изоляции. У нас же это совсем недавно было. Ты что, против советской власти? Ты контрреволюционер. Ты тракцист. Все. Лагерь. Ну, а в лагере, если за один срок тебя до смерти не замучают, но тут же дают второй, прямо там, в лагере. И уже все. Или просто уже такую расстрельную статью.
Но каким-то образом люди могут повлиять на хотя бы сроки пришествия антихриста?
Конечно. Вот церковь это и влияет уже 2000 лет. Апостол Павел думал, что это вот сейчас случится на его веку, потому что он жил в дикое время.
Да, наблюдая то, что происходит.
Да, невинных людей распинали на крестах. Люди торговали друг другом. Делали из них рабов. Человек, это не было, ну, что-то такое уважительное. Это была валюта. Их использовали на кораблях. Моторов-то не было. И поэтому приковывали цепью. Только кормили и давали воды. А если плохо гребешь, неритмично, плеткой бьют. Вот. Все из-под палки. Так что история только повторяется.
Но каждый виток истории добавляет некоторые свои технологии.
Да, безусловно. У египтян такая технология, у эллинов такая технология, у советов третья технология. И перенимают друг у друга. Даже вот, ну, известно же, что атомную бомбу мы создали на основании того, что удалось украсть от Америки. Курчатовские исследования, они исследовали именно вот американскую атомную бомбу. Как уж, я точно не помню, но были люди, которые передали. Их, по-моему, даже в Америке расстреляли. Но я не изучал этот вопрос. В общем, да это и не важно. А можно сейчас в интернете, так сказать, история создания советской атомной бомбы. Ну, сразу выплывет текст, который все расскажет близко к истине.
Батюшка, расскажите, в чем заключается пагубность греха чревоугодия?
То же самое. Чревоугодие превращается в страсть, который портит человеку, ну, во-первых, желудок, во-вторых, печень и так далее, и ожирение.
Ну, это физические болезни, как Но следствие этой.
Нет, не физические. Почему? Когда человек пищу, которая ему необходима для жизни, он употребляет для сладострастия, тем приносит себе вред. А человек к телу сам должен относиться как к мулу, на спине которого он въезжает в царство. Тело должно служить человеку. Оно помогает в молитве, когда тело начинает поклоны делать. А как ты с большим животом сделаешь поклон? Или с больной стеной, спиной, где сплющились межпозвоночные диски от твоего веса? Как? Так что в здоровом теле здоровый дух, а в нездоровом какой?
Поесть – это главная форма утешения для человека.
Да, потому что желудочный сок – это психотропное вещество. Возникает чувство глубокого и полного удовлетворения. А это скотское чувство, а не человеческое.
Но другой радости, если человек жизни не обретает?
Ну, тогда он разумное животное. А главная радость для человека должна быть райская жизнь, общение с Богом. А там нет места чревоугодию. Наоборот, оно отнимает. Оно своим жиром закрывает Бога от человека. Поэтому чревоугодие называется смертным грехом. Духовно смертным. Поэтому в церкви и посты, четыре больших, много маленьких, и чтобы не отвыкал от поста весь год, среда и пятница. За исключением сплошных седмиц, которых совсем мало.
Бог сошел с небес, чтобы быть рядом с человеком.
Да, и всему человека научить.
И человек от Бога отгораживается этой стеной.
Конечно. И вот эта стена, на ней написано «грех». Человек от Бога заслоняется грехами. Поэтому Бог предлагает ему покаяться. Говорит, покайтесь. Приблизилось к вам Царство Небесное вместе с Богом, приблизившись к нам. Но человек, вот как давеча женщина звонила, она обвиняет во всем Бога.
Что эта стена по его вине возникла.
Да. Что вот он это, любовь несчастная.
Бач, давайте ответим, у нас есть вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Батюшки, помогите, пожалуйста, разобраться. Я, когда после исповеди отхожу, у меня очень часто бывает, что я что-то не все сказала, не все договорила, что я совсем Богу ничего не сказала, что-то забыла. И всегда хочется второй раз опять встать в очередь.
Помогите, ну, пожалуйста. Может быть, у вас синдром советского человека, который вообще без очереди жить не может. И это вполне может так быть. А потом разве все скажешь?
Чувство неудовлетворенности.
Я, например, через 5 минут все забываю. Поэтому, вот понимаете, какое дело? У вас, во-первых, вы сомневаетесь в Боге. Что я Богу чего-то не досказала. Вы хотите Бога чему-то научить? Или ему что-то рассказать? О себе, что он не знает. А Богу нужно совсем другое. Не то, что вы что-то рассказали, там, потаенное, во что бы то ни стало. Нет. Богу нужно, чтобы вы переменили жизнь. Ну, например, в понедельник вы сплетничали. Что такое сплетничать, знаете? Знаем. Это когда вы по телефону обсуждаете поступки своей третьей подруги. И вот она так сделала, а Богу это неприятно. Потому что он сам сказал, не судите, не судимы будете. Кто вы такие, чтобы судить о ней и как-то выражать какое-то свое недовольство. Богу нужно другое, что во вторник, а также в среду и в последующие дни вы перестали мыть кости своим подругам. Вот что он хочет. Не то, что вы обязательно рассказали. Так, я вот это, за это осудила, за это. Все перечислили. Не в этом дело, все что-нибудь забудете. А в принципе выбросить из ума, из сердца всякое осуждение, всякие сплетни. Вот что Богу нужно. А хоть 100 раз подходите. Это ничего не меняется. Вы 2 раза, ну... У меня некоторые прихожанки такие заядлые. По 4 раза готовы. Но когда 4-й, я уже гоняю. Потому что это бесконечно. Может быть. И главное, это бесплодно. Это все равно, что каждый день записываться к врачу, он будет прописывать лекарства, вы их не будете принимать и жаловаться, что там болит, там болит, там болит. И, доктор, вот и вообще мне таблетки подменили. Раньше, когда я их кидала в унитаз, они тонули, а теперь плавают. Вот такое отношение к лечению. Спрашивается, зачем такого человека лечить? Так же и с этой подходом бесконечным к исповеди. Раз, два, это забыла. Хорошо. Ну, допустим, фантастический случай. Ничего не забыла. Подошла в 17 часов к началу исповеди. 23 уже часа вечера все из храма ушли, а человек все вспоминает, и что? Да ничего. Некоторые даже говорят, вот генеральная исповедь, или там минеральная исповедь, дальше что? Ну, все вспомнил, и что? Ты же не покаялся. Ты остался таким, как ты был. А покаяние – это есть исправление. Бог ждет исправления, а вместо этого ему списки дают. С грехами. Это, ну, малоценный продукт, такие исповеди. Вот так.
Но человек испытывает либо чувство удовлетворения.
Всегда, вот когда, вот, ну, я, например, вот убираешься, убрался, устал, прилег, смотришь в потолок, смотришь голову вокруг, испытываешь удовлетворение. Работа сделана.
И вдруг видишь что-то недоубранное, и да, уже некомфортно.
Ну, не то, что раньше, когда было все вот так. Да, можно встать, убрать, а можно и завтра.
Вот это чувство некомфортности на душе, оно заставляет человека возвращаться.
А комфорт, он бывает... Знаешь, такое есть слово английское «comforter», что значит «утешитель». Речь идет о Духе Святе. Только Дух Святый дает душе отдыха и утешения. Вот что надо искать, а не перечисление бесчисленных грехов. Даже формулы придумали. Как ступил, так и согрешил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, в этом есть какое-то покаяние? Да нет, это просто шпаргалка. А у других шпаргалка – это о грехах детей поговорить. А другие – осудить, как он священника из соседнего храма. А вот он так, вот у нас так, а вот там так. Самого священника не осуждаешь же в глаза. Что-то ты, отец Дмитрий, в последнее время растолстел. Наверное, жарешь много. Так боится. А вдруг врежут сейчас. Поэтому вот придумывают какие-то там боковые линии. И вроде и поговорил. И вроде бы как бы... Именно как бы, и покаялся. То есть идет имитация таинства, что есть продукт фарисейства, о чем и притча.
Люди придумывают порой, в чем покаяться.
Это древний способ.
Потому что...
Отвлекающий момент называется у фокусников так.
Что-то надо говорить.
Подкидывают монетку, все наверх смотрят, а в это время... Он кролика из кармана достает.
Что-то надо говорить,
а говорить нечего. Как в массовке на Мосфильме. Надо изображать разговор. И они так говорят, ну а что говорить, когда говорить нечего? И говорить нечего, и темы нет. И сам не знаю о чем. Вот поставили, говорят, говори. А что говорить, когда говорить не о чем? И вот, пока оператор держит камеру, вот это все лабуду и гонят.
Создается впечатление.
Да, артисты настоящие. Это же не просто какая-то там драм-кружок в пионерлагере. Народные все.
Это вы про прихожан?
Нет.
Или про массовку?
Про съемки. Я в молодости часто этим зарабатывал. Денег нет. Пошел в эпизоде, снялся. 7,50.
Батюшка, скажите, а несут ли родители перед Богом ответственность за то, что дети развелись? Или это уже грех самих детей?
Во-первых, ответственность – самое модное слово. Любой политик, прислушайтесь, он обязательно в своей речи скажет, это большая честь и большая ответственность. Честь может быть, ответственность никакой. Никто не несет ответственности. Никто. Реальный. Только когда уже собрались сажать, это редко так бывает, ну, тогда вот несет ответственность. А до этого нет. Поэтому только разговор. Так же родители. В чем ответственность? В его страданиях, как теперь говорят, в переживаниях за детей. Чему-то научил свою доченьку, то она и выплескивает на свою супруга. А он больше 2 месяцев это потерпеть не смог. Вот семья и развалилась. А ты страдаешь. Вот твоя ответственность. А так кто будет что вникать? Тебя жалеть, что ли, за это? Вот. Несет ли ответственность? А еще тот же Бог. Бог виноват.
Он, любовь. Взыщет ли Бог за такое?
Так вот уже взыскивают.
Твои страдания, вот они.
Да, ты уже в аду. Посмотри в зеркало на свое лицо. оно свидетельствует о том, что ты в аду. Все это твоя работа. Дети – это ты воспитал. Ты – это продукт твоего воспитания. А я работал, ну и работаю. Речь не о работе, а о воспитании детей. Ты много наработал, ты лауреат сталинской премии. Все замечательно, но дети твои,
если они
гибнут. Уж лучше бы ты не получил ни сталинской, ни ленинской, ни народного. То, что примеры твои по жизни, которые ты давал своим детям, они ужасны. А детки все впитывают, потому что для них родители – это свет в очах. Но если мама так делает, ну что же нам-то? Так детки часто говорят, а сама ты?
Это самый обидный упрек из уст детей.
Да, нет, из уст детей, потому что мать какая бы ни была, но она старалась и трудилась. Делала, что могла и что не могла. Ну и потом, яйца курицы не учат. Ну и много-много других слов можно на эту тему сказать.
Апостол Павел в послании к Тимофею говорит: «Будьте благочестивы и всегда всем довольны». А возможно ли достигнуть такого состояния, когда
возможно,
человек...
Сначала нужно достичь смирения, и тогда будешь всем доволен.
Вот этот дух недовольства, мне кажется, нет человека, в котором бы его не было.
Да я сам знаю такого человека, в котором нет такого духа недовольства. И встречал я много. Но встречал, конечно, только в церкви. Но бывает и даже вот среди людей, далеких от церкви, жизнь научила. А податель жизни – Бог. Если человек приглядывается, смотрит, изучает, жизнь – это великая школа. Ей управляет сам Бог. И она учит.
Учит, но человек изо всех сил пытается этому учению сопротивляться.
Ну, по-разному. Вот идут два человека. Несут тяжелые мешки. Это бывшие рюкзаки, но лямки оторвались от веса. Поэтому несут очень неудобно. Один доволен каждым шагом, уменьшается мой путь. А другой раздражается, говорит, вот... Лямки оторвались, какие нитки плохие, кто же такие рюкзаки вы и недоволен. Кому легче нести?
Ну, первому, конечно.
Первому легче, а рюкзак одного и того же веса. В одной и той же очереди стояли, в одной и той же товар. Ну, допустим, рисовый круг, это самое зерно получили. Каждый по 50 килограмм. Один весь в злобе, в раздражении, а другой в радости и спокойствии.
И вот перейти от злобы, раздражения в радость каждый бы хотел.
Да хотел, перейди. Для этого нужно научиться терпению, из которого после долгого терпения появится смирение. А смиренный, он вообще не скорбит. Выглянул в окошко, а там термоядерная война. Ух, надо же, здорово палят. Закрыл, и опять спокойно, опять. Бог не выдаст, свинья не съест.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы. Пора нам с вами прощаться.
Рад стараться. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. С преддверием вас великого, славного, святого поста.
Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.